Тема лекции «Что такое франкофония?». Термин «франкофония», отсутствующий, кстати, в лингвистическом энциклопедическом словаре, в сознании филолога-романиста, связан в первую очередь с изучением и распространением французского языка. На самом деле это понятие гораздо более объемное и включает в себя многие другие области человеческой деятельности, среди которых французский язык занимает далеко не первое место. Как сказал Морис Дрюон, франкофония – это геополитика. Сами термины «франкофония» и «франкофон» впервые появились в 1880 году в книге французского географа Онезима Реклю. Французский язык рассматривался как носитель французского мессианства и универсализма, христианских, революционных и светских ценностей Франции. Кроме этого чисто лингвистического аспекта определения, автор связал использование французского языка с такими понятиями, как солидарность, способность делиться и сотрудничество между разными народами. Однако активно этот термин начал употребляться с 60-х годов XX века, когда французские колонии стали завоевывать независимость. Современная энциклопедия Ашет так определяет франкофонию. Франкофония объединяет страны общеупотребительным или официальным языком которых является французский. Франкофония – это одновременно и социолингвистическая реальность, и новое геополитическое понятие. Идея о создании организационной структуры франкофонии была сформулирована в 1962 году, а затем поддержана лидерами нескольких франкоязычных стран – Сенегала, Камбоджи, Туниса, Кот-д'Ивуар и Республики Нигер. Проблемы, сложности и противоречия начинаются с самого способа написания этого слова. При написании слова «франкофония» с маленькой буквы оно обозначает сообщество людей численностью около 600 миллионов, в разной степени владеющих французским языком, причем 200 миллионов из них говорят на нем. Если слово «франкофония» написано с прописной буквы, оно обозначает политическую структуру, международную организацию франкофонии или сокращенно МОФ. Это первое замечание заключает в себе глубокое различие. В первом случае речь идет о неформальном объединении людей на базе общей культуры, во втором – об официальной межправительственной структуре, целью которой является укрепление своей позиции на мировой арене и решение геополитических задач. Политика франкофонии реализуется в трех кругах, расположенных по мере их удаления от Франции. Первый круг политики франкофонии включает страны Европейского Союза. Внутри Европейского Союза перед ней ставится следующая задача. Обязательное изучение двух иностранных языков. Подразумевается, что одним из них может быть французский вплоть до окончания среднего образования. Поддержание равенства французского языка по отношению к английскому, как рабочих языков Европейского Союза, что особенно важно с учетом приема новых стран-членов. Второй круг политики проходит через страны Центральной и Восточной Европы, которые ориентируются на Европейский Союз. Основными целями являются развитие лингвистического сотрудничества с двумя франкоязычными странами этой зоны – Болгарией и Румынией. Третий круг политики франкофонии включает страны Средиземноморского бассейна и другие франкоязычные страны. В странах Магриба и Ливане первостепенными задачами являются возобновление изучения французского языка и создание франкоязычной аудиовизуальной среды. В Турции, Египте и трех странах Индокитайского полуострова – Вьетнам, Камбоджа и Лаос – усилия направлены на поддержку преподавания французского языка в школах и университетах. Для того, чтобы разобраться в механизме функционирования Международной организации франкофонии и понять причины того или иного поведения ее членов, попытаемся разобраться в ее структуре, задачах и внутренних проблемах. Сведения о странах-участниках Международной организации франкофонии можно посмотреть в приложении 1. Экономический потенциал франкофонии. В состав Международной организации франкофонии входит 56 государств и правительств, которые представляют 600 миллионов человек, то есть около 10% населения планеты. На долю этих стран приходится 12% мирового производства и 17% мировой торговли. Именно экономическая мощь этой организации делает членство в ней столь привлекательным, что позволяет постоянно расширять ее экономическое пространство и усиливать ее влияние. Страны Восточной Европы стремятся вступать в МОФ в перспективе, возможно, вступления Сирии или Ирака, в которых имеются франкоязычные меньшинства, по численности не уступающие некоторым франкоязычным странам. Статус наблюдателя во французском деловом форуме имеет территория Пондишери, которая до 1956 года была французским анклавом в Индии. Особое место занимает Алжир, который не участвует в работе саммитов, не является ни членом, ни наблюдателем, но имеет очень большой объем торговли с Францией. Будущее франкофонии основывается на ее демографической мощи, зависящей, конечно, от стран юга. Население Вьетнама и Египта уже превысило население Франции, а население Марокко – население Канады. Если проблемы образования населения в этих странах будут по-прежнему оставаться среди основных приоритетов франкоязычного севера, то появление больших масс образованной молодежи будет огромным преимуществом франкофонии. Однако поданные таким образом цифры не должны скрывать другую сторону экономической реальности. Невозможно игнорировать экономическое неравенство внутри этой организации. На страны севера приходится 11% мирового волового продукта, в то время как на страны юга приходится едва ли 1,5%. Особенно резко это неравенство проявляется, когда речь заходит о среднем доходе на душу населения или об индексе человеческого развития. В самом деле, что общего может быть у Швейцарии, Франции, Канады, которые входят в клуб развитых индустриальных стран, с Нигером, Руандой или Гвинеей, относящимся к беднейшим странам мира? Внутри франкофонии 8 стран имеют высокий индекс человеческого развития, равный или больше 0,8. 25 стран – средний индекс человеческого развития от 0,5 до 0,799. А 20 стран – низкий, менее 0,5. В 2002 году 35 стран-членов, то есть 65%, не достигали среднего мирового уровня, в то время как в 1996 году они составляли лишь 51%. В области внешней торговли стран-членов только 14% оборота совершается внутри организации, остальное – с другими странами. Этот скромный результат объясняется тем, что Канада, например, осуществляет с франкоязычными странами только 5% своего внешнеторгового оборота, в то время как Франция, Бельгия, Люксембург – 25%. Нужно отметить еще одну диспропорцию. Север больше торгует с югом, чем юг с севером – 20% и 18% соответственно, а также то, что торговля север-север составляет 60%, а юг-юг – только 2%. Основой франкофонии является французский язык. Французский язык принадлежит к самым распространенным языкам нашей планеты. Он занимает среди них 9-е место после китайского, английского, хиндустани, хинди и урду, испанского, русского, арабского, бенгальского и португальского языков. Определение численности франкофонов в мире является постоянной заботой различных организаций франкофонии. Эта задача является далеко не простой и пока еще далекой от решения. Однако можно использовать некоторые методики оценки этой численности, разработанные Высшим советом франкофонии в 1990-98 годах. Точность подсчетов зависит еще и от того, получены ли цифры в результате всеобщей переписи населения, как это происходит в случае Канады, Нового Брунсвика, Квебека, Кот-д'Ивуара, Монако и Швейцарии, статистических обследований в случае Буркина-Фасо и Руанды или получены на основе устаревших данных путем применения различных статистических показателей, например, процента прироста населения. В этих расчетах учитываются и франкофоны, проживающие в странах, не являющихся членами МОФ, число франкофонов в Израиле оценивается в 400-600 тысяч человек. В Новой Англии проживает свыше 400 тысяч франкофонов, еще 300 тысяч проживает в Луизиане, 20 тысяч в Аль-Даосте, Италия, а в Алжире насчитывается более 16 миллионов франкофонов, поровну распределенных между франкофонами и частичными франкофонами. С учетом этих данных, общее число франкофонов в мире составляет около 110 миллионов человек, а численность частичных франкофонов превышает 65 миллионов человек. Франкофоны составляют около 2,5% населения земного шара. В Европе проживает 21% франкофонов, в Америке 4%, в Африке 75%. Таким образом, франкофония насчитывает около 180 миллионов человек, которые распределяются по земному шару, и это распределение можно видеть, если обратиться к приложению номер 2. В Европе, кроме Франции, большинство франкофонов проживает в Бельгии, в Швейцарии и Люксембурге. В Европейском Союзе, к которому можно прибавить Швейцарию, по числу носителей французский язык занимает второе место после немецкого – около 90 миллионов, но перед английским – 61 миллион. В Северной Америке самая большая популяция франкофонов проживает в Канаде – 7,5 миллионов из 30 миллионов жителей, причем они очень плотно сконцентрированы географически и составляют более 80% населения провинции Квебек – и около 34% населения провинции Нью-Брунсвик. В документах франкофонии подчеркивается, что французский язык является достоянием не только французов, но и всех франкофонов, а также тех, кто разделяет идеалы франкофонии. Сегодня не менее половины франкофонов являются африканцами, и французский язык должен взять на себя роль моста между странами, а достижения всех франкофонов в области литературы, художественного творчества, промышленности и науки должны стать их общим достоянием. Французский язык в международных организациях. Организация Объединенных Наций и Европейский Союз. Хартия Организации Объединенных Наций, принятая в Сан-Франциско в 1945 году, была написана на 5 языках – английском, китайском, испанском, русском и французском, имеющих одинаковую силу. В 1946 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение, что эти 5 языков станут официальными языками всех главных органов ООН – Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Совет по экономическим и социальным вопросам, Совет по опеке, Международный трибунал и секретариат. А английский и французский языки будут иметь привилегированный статус рабочих языков этих 6 органов. Все документы должны публиковаться, и все выступления должны переводиться на эти языки. Впоследствии ситуация коренным образом изменилась. Испанский, русский, китайский языки стали рабочими языками Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Кроме того, арабский язык, который не фигурирует в Хартии, также стал полноценным рабочим языком этих органов ООН. Увеличение числа рабочих языков, несомненно, снизило привилегированный статус английского и французского языков. Несмотря на это, число делегаций, использующих тот или иной рабочий язык, на протяжении многих лет практически не менялось. Увеличение числа делегаций, использующих английский язык, объясняется тем, что многие бывшие республики Советского Союза теперь предпочитают английский язык. В ООН делегации, выбирающие для выступления на Генеральной Ассамблее один из официальных языков, распределяются следующим образом. Английский язык – 97 делегаций, французский язык – 21 делегация, русский язык – 4 делегации, арабский язык – 22 делегации, испанский язык – 20 делегаций, китайский язык – 1 делегация. Иная картина сложилась в Европейском Союзе. При анализе языковой ситуации в Европе, естественно, возникает вопрос, почему массовое внедрение английского языка в повседневную жизнь или, например, в сферу высшего образования таких европейских стран, как Нидерланды, Дания, Швеция и другие, не воспринимается как, как показатель упадка национальных языков, в то время как во Франции тема упадка постоянно муссируется в прессе. Ответ на этот вопрос можно дать только в свете истории французского языка. Нынешнее доминирование английского языка французы не могут рассматривать иначе, чем историческое поражение французского. Французский язык издавна занимал в Европе особое место, однако три периода его развития характеризуются особым блеском. Эти периоды сформировали в национальном сознании представление о светоносной миссии французского языка. Первый период начался в конце XI века после завоевания Вильгельмом Завоевателем Англии в 1066 году. С этого времени начинается царствование французского языка, которое продлилось более 300 лет. Кроме того, в результате нормандского завоевания средневековые формы «Лангдойль» распространились в Неаполе, Сицилии, на Кипре, в Константинополе, Палестине, Сирии, и французский язык стал и оставался до конца XIII века общим языком западной части христианского мира, причем Антиохийское и Иерусалимские королевства признали его официальным языком еще до того, как он получил этот статус во Франции. Однако в начале XIV века стали проявляться явления, неблагоприятные для распространения французского языка. С одной стороны, парламент и правительство Англии перешли на английский язык, а с другой стороны, кризис феодализма и подъем буржуазии привели к распространению местных языков. Таким образом, первый этап блестящей истории французского языка продлился почти три века, после чего наметились симптомы его упадка. Тем не менее, продолжительность этого периода способствовала формированию образа языка, призванием которого было блистать за пределами национальной территории. Аналогично обстояло дело и со вторым периодом славы французского языка. Как и в средние века, действовали три важных фактора – военные успехи, политические достижения и, не в последнюю очередь, качество произведений великих авторов. Начиная с 1670-х годов, престиж абсолютной монархии и слава французской классической литературы обеспечили французскому языку распространение по всей Европе. С 1714 года, когда на французском языке был написан Раштатский договор, он стал международным дипломатическим языком. В течение всего XVIII века французский был языком привилегированных классов и царил повсюду, от Парижа до Санкт-Петербурга, через Гаагу, Берлин и Стокгольм, от Мадрида до Константинополя, через Турин, Флоренцию, Парму, Валахию и Молдавию. Уже в ту эпоху он пользовался репутацией языка элит и богатых классов, в то время как английский считался народным языком еще со времен Нормандской династии, когда на нем говорили простолюдины. Однако именно в эту эпоху самого расцвета и блеска французского языка произошло событие, предвещавшее его упадок. За 20 лет до появления трактата Антуана де Ривароля, воспевшего универсальный характер французского языка, в 1673 году был подписан печально известный Парижский договор, по которому Франция лишилась Канады, долины Огайо и левобережья Миссисипи. Результаты этого события были катастрофическими для французского языка. Англия укрепилась на обеих берегах Атлантики, и английский язык получил все предпосылки, чтобы стать языком бизнеса, связывающим два самые мощные континента. Третий период величия французского языка является непосредственным продолжением второго. Он совпадает по времени с расцветом колониальной империи Франции, который сопровождался развитием систем школьного образования в колониях, через которые французский язык распространился по всему миру. Этот период продлился до самого начала Второй мировой войны. Его окончание было обусловлено двумя причинами. Во-первых, военным и политическим поражением Франции, которое разрушило символическую привязанность многих стран к идеологии универсализма, и, во-вторых, распадом колониальной империи, который произошел в 60-е годы. Поэтому французы, хотя бы минимально информированные об этих исторических периодах, не могут не сожалеть о том, что французский язык проиграл битву за всемирное распространение. Все разговоры об упадке питаются ностальгией по этим трем периодам престижа французского языка. Несомненно, существует объективная тенденция сворачивания французского языка, но существует, особенно в среде интеллигенции, и тенденция преувеличивать ее опасность, потому что нынешнее его состояние постоянно сравнивается с периодами его славы. В наши дни положение международного языка в Европе занимает английский. Каждый европеец, хотя бы немного говорящий на нем, может общаться с любым другим европейцем, язык которого он не хочет изучать. Таким образом, английский язык в большинстве европейских стран стал первым изучаемым языком. Однако языковое сообщество в Европе не должно развиваться по иностранной модели. Если в Соединенных Штатах Америки принятие единого языка новым иммигрантам означало принятием новой идентичности, то Европа характеризуется огромным разнообразием языков и культур. Поэтому доминирование какого-нибудь одного языка приведет к огромным потерям, на которые европейские народы не готовы согласиться. Европейский Союз является одним из основных мест, где ведется борьба за сохранение и использование французского языка в международных целях. Эта борьба ведется на двух уровнях. Первый уровень касается использования французского языка как официального языка Евросоюза, второй – его использование как рабочего языка Евросоюза. Порядок использования языков в Евросоюзе был определен регламентом номер 1 от 15 апреля 1958 года, обязательным для всех его учреждений и органов. Статья 1 этого документа, содержащая перечисление языков, дополняется с каждым приемом новых членов в Европейский Союз. Согласно статье 8 Амстердамского договора, возможности использования языков были расширены. Сегодня каждый гражданин Евросоюза может письменно обращаться в его органы на любом из 24 языков и получать ответы на этом языке. Хартия основных прав Европейского Союза в статье 4 «Право на хорошую администрацию» также закрепляет право каждого человека обратиться в органы ЕС на одном из официальных языков и получить ответ на этом же языке. Что касается Европарламента, его языковой режим определен статьей 28 и статьей 102 внутреннего регламента, в которых говорится, что рабочие документы специализированных комиссий и пленарных сессий должны распространяться на 24 языках Евросоюза. Все выступления на одном из официальных языков должны синхронно переводиться на все другие официальные языки, а также на любой другой язык, если Бюро парламента сочтет это необходимым. Поддержать переводу на все эти языки протоколы заседаний основных руководящих органов Евросоюза. Внутренний регламент Суда европейских сообществ и Трибунала первой инстанции – закрепляют за французским языком особое место. Он является единственным языком судебных прений. Судопроизводство ведется на одном из официальных языков, а постановления публикуются на всех официальных языках. Таким образом, французский язык формально продолжает занимать одну из привилегированных позиций в органах Евросоюза. Однако его использование в них продолжает быстро сокращаться по причине принятия в него стран Северной и Восточной Европы, которые отдают предпочтение английскому языку. Эта тенденция впервые проявилась в 1995 году в результате приема в ЕС Австрии, Финляндии и Швеции и еще больше усугубилась после приема 10 других новых членов. Рабочие документы Еврокомиссии и Совета министров, направляемые французскому правительству, все чаще написаны по-английски. Хотя документы, поступающие из Европарламента и Европейского суда, как правило, пишутся по-французски, в других европейских инстанциях обычно бывает можно получить французский перевод, но в 95% случаев со значительной задержкой. Во время рабочих заседаний очень редко обеспечивается синхронный перевод, из-за чего они проводятся на английском. Объявления о тендерах на закупки, исходящие из органов Евросоюза, как правило, составлены на английском. Европейский суд по правам человека также все чаще ведет свои дела на английском языке. С вопросами языковой политики тесно связана и кадровая политика Европейского Союза. Специальный кадровый орган «Межведомственная служба по подбору сотрудников» был создан 1 января 2003 года в связи с беспрецедентным расширением Евросоюза и для того, чтобы выработать единый подход к процедурам подбора кадров и приема на работу с учетом, естественно, владения языками. Ранее конкурсы по приему на работу в органы Евросоюза производились на всех официальных языках. Однако в результате увеличения числа его членов, 28 стран в настоящее время, по причинам организационного и финансового характера стало невозможным сохранять прежний языковой режим. Франкофония и Европейский Союз. Если задать себе вопрос, может ли франкофония вписаться в структуру современной Европы, ответ будет «нет». Еще в 90-е годы французские депутаты пытались создать ей статус внутри Европейского Союза, но их попытка натолкнулась на упорное сопротивление своих коллег из других стран, увидевших в ней желание сторонников суверенитета Франции, несмотря ни на что, обеспечить себе особое положение. Националисты и противники европейского федерализма, действующие под лозунгом «La France seule», требуют укрепления связи между франкоязычными странами, в то же время демонстрируя враждебную позицию по отношению к региональным языкам. Таким образом, разрыв между сторонниками единой Европы и развития регионов с одной стороны и защитниками нации и франкофонии с другой продолжает увеличиваться. Если в мировом масштабе франкофония пользуется определенным авторитетом и влиянием, основанным на исторических связях Франции со странами Средиземноморского бассейна, арабскими странами, странами Черной Африки, Индийского океана, Тихоокеанского бассейна и Юго-Восточной Азии, то в Европе ее положение гораздо более скромное. Объясняется это тем, что в мировых международных организациях Франция, благодаря своему значению и постоянному членству в Совете Безопасности ООН, выступает как представитель и выразитель интересов всей франкофонии, играет роль посредника между странами севера и юга, запада и востока, между Европой и Ближним Востоком. Эта роль тем более важна в эпоху всеобщей глобализации, которая может привести к всемирной катастрофе, если часть земного шара, в частности страны Юга, окажется исключенной из нее. Страшна не столько сама глобализация, сколько опасность того, что часть человечества будет выброшена из нее. Поскольку интересы этих стран долгое время игнорировались западными странами, эта роль Франции является очень важной. В Европейском Союзе, несмотря на значение Франции как одной из крупнейших европейских держав, после подписания Маастрихтского договора возможности проведения политики, в которой учитывалась бы в полной мере франкофония, значительно сократились. Различия в позициях Франции, Германии и Италии, собственные интересы восточноевропейских стран и США ведут к тому, что будущее Европы не находит места для франкофонии. Чем глубже становится процесс европейской интеграции, тем дальше Европа продвигается по пути федерализации, тем меньше возможностей Франции влиять на судьбу франкофонии. Речь пока не идет о том, что Франция должна сделать выбор между двумя направлениями внешней политики – строительством единой Европы и франкофонным пространством, но явно вырисовывается необходимость притормозить развитие второго направления с тем, чтобы придать большее ускорение первому. Договоры, заключенные европейскими странами после Маастрихта, привели к тому, что замена французской внешней политики на европейскую дипломатию поставила под вопрос ее связи с франкофонией. Единая внешняя политика Европейского Союза определяемая всеми членами федерализованной Европы, лишает Францию ее привилегированных отношений и прямых связей со странами-членами Международной организации франкофонии, которые отныне будут обращаться со своими проблемами в Брюссель, а не в Париж. Кроме того, Европейский Союз в большей степени занимается своими внутренними проблемами, чем проблемами стран, расположенных на других континентах. В результате ЕС проявляет все меньше интереса к выполнению своих обязательств по отношению к странам Средиземноморского бассейна. В то же время все финансовые усилия по поддержке франка с ФА и присоединение этой валютной единицы к зоне евро были переложены только на плечи французских налогоплательщиков. В подобной ситуации возникает вопрос, могут ли дальше связи с бывшими заморскими владениями Франции и странами, расположенными в разных регионах мира, оставаться совместимыми с развитием федерализма в Европе. Другими словами, сможет ли Франция продолжать лидерствовать во франкофонии, одновременно являясь членом организации, которая мало интересуется зонами, в которых расположены страны-члены МОФ. Наряду с экономической и культурной опасностью, которую несет в себе единая европейская внешняя политика, соединяющая в себя устремления всех стран-членов ЕС, существует еще и дипломатическая опасность. Заявленная в Маастрихтском договоре необходимость присутствия Европы в Совете Безопасности ООН, которая затем не была оспорена ни в одном из последующих документов ЕС, ставит под вопрос членство в нем Франции и Великобритании. Потеря Франции, единственным франкоязычным государством, постоянного места в Совете Безопасности, помимо политических последствий, нанесет опаснейший удар по международной роли французского языка, так как будет невозможно сохранять его в качестве официального языка ООН. Даже если Франция или Великобритания и не потеряют окончательно своих мест в Совете Безопасности, их роль будет сведена к озвучиванию политики, выработанной в Брюсселе. Реальная опасность для французского языка. В наше время часто слышатся разговоры об упадке французского языка. Имеет ли он место в действительности? Клод Ажеш предлагает различать действительно имеющий место упадок его распространения и его употребления и мнимый упадок, за который защитники нормы принимают неизбежные изменения французского языка. Давление разговорного языка, арго и городских говоров, заимствование многочисленных англо-американских слов и выражений, распространение штампов и клише, навязываемых средствами массовой информации радиослушателям и телезрителям. Упадок употребления французского языка объясняется следующими причинами. Во-первых, как минимум 4 языка – китайский, английский, арабский, испанский – используются большим числом носителей, чем французский язык. Во-вторых, политика руководящих органов Европейского Союза на практике приводит к доминированию английского языка, в частности, в отношениях со странами-нечленами ЕС, чего стоит одно только требование Еврокомиссии к восточноевропейским странам, кандидатам на вступление в ЕС, обращаться в его органы исключительно на английском языке. Постоянное сокращение сферы применения французского языка в Европе приводит к дискриминации при приеме на работу в его органы, несмотря на то, что по квалификации франкоязычный кандидат не уступает своему англоязычному коллеге. Уже стало банальностью заявлять, что единственным врагом французского языка на мировой арене является англо-американский язык. Что касается англо-американских заимствований, то хорошо известно, что если число заимствований в каком-нибудь языке превышает некий порог, то за этим следует переход к использованию английского языка в чистом виде. История многих языков показывает, что этот этап, предшествующий замене одного языка другим, характеризуется массовыми заимствованиями. Однако сами французы не всегда адекватно ведут себя в данной ситуации. Часть представителей французских элит, особенно политической, экономической и научной, не только не заботятся о поддержке французского языка, но, напротив, в ущерб ему стараются повсеместно внедрять английский язык. Клод Ажеш приводит примеры из повседневной жизни современной Франции, среди которых засилье вывесок, рекламы и объявлений на английском языке без перевода является далеко не самым опасным, но свидетельствует о том, что только снобизм поддерживает употребление языка которые некоторыми идентифицируются с модернизацией. Гораздо более опасными являются другие факты. Так, например, руководство больших французских предприятий, даже с очень незначительным участием иностранного капитала или вовсе Бизонова, вынуждает своих сотрудников всех уровней переходить на английский язык. Даже административные советы должны проводить свои заседания на английском языке, хотя никогда не было доказано, что это способствует сбыту продукции или увеличивает конкурентоспособность предприятия. Французские авиакомпании заставляют пилотов вести переговоры с наземными службами по-английски даже на внутренних рейсах, хотя безопасность, которая единственно должна обусловливать выбор языка в данном случае, напрямую зависит от употребления родного языка обоими участниками радиообмена. Многие бизнес-школы ввели в свои программы курсы на английском языке, и это явление распространяется на университеты, в которых многие естественные науки стали преподаваться на английском. Большинство научных конференций и конгрессов, организуемых во Франции, в нарушении условий предоставления государственных дотаций проводится на английском языке без перевода. Причем английский является обязательным языком для докладчиков, большинство из которых французы. Национальный центр научных исследований в рейтинге научных журналов ставит во главу списка англоязычные издания, причем язык является единственным критерием их высокого рейтинга. Многие французские научные издания, принимая статьи только на английском языке, отбирая для публикации те, в которых приводится американская библиография, хотя всем понятно, что это не гарантирует ни качество, ни новизну. Говоря об опасности засилия англомании, необходимо сразу же сделать оговорку. Тот, кто выдвигает столь серьезные обвинения против английского языка, часто путает болезни больного. Как утверждает в течение многих лет член французской академии Жорж Дютур, английский язык сам стал первой жертвой своего всемирного распространения. По причине своего присутствия на всех континентах язык Диккенса, Текерея, Уальда и других растворяется в англоподобных сабирах, предназначенных для торговли, шоу-бизнеса и средств массовой информации. Сами англичане создают опасность этого перерождения и с пониманием относятся к борьбе против этого нового мирового лингва-франка. С точки зрения французских сторонников франкофонии, так называемый Маастрихтский федерализм является отнюдь не федерализмом, но скрытым процессом бюрократической централизации. Настоящий федерализм подразумевает распределение полномочий на разных уровнях, как, например, в Индии, многонациональном, многоэтническом и многоязыковом федеративном государстве, где каждый штат имеет свой или несколько своих официальных языков. В области культуры и языков эти полномочия должны быть переданы на местный, региональный и национальный уровни. Федеративное европейское государство не должно вмешиваться в те области, где национальные государства, регионы или местные органы самоуправления могут самостоятельно принимать решения.